Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. В рождественской проповеди мы с вами рассматривали то положение латинского слова, что первые преемники или же преемники для воли и разумения будущего Иисуса Христа были сформированы в нем, хотя и согласно общему порядку наития, начинающемуся от солнца мира духовного и завершающемуся в степени природной, во всех своих степенях самим Иеговою, или же сущим от вечности, который воздействовал на формирование этих восприемников не только начальным импульсом от солнца мира духовного, как это совершаемо и в каждом обычном человеке, с которым затем этот начальный импульс модифицируется общим качеством тех степеней, через которые он в своем нисхождении по степеням раздельным мира духовного проходит, но и в каждой их частности, во всякой низлежащей степени. И поэтому являли собою абсолютно возможный идеал для подобного рода восприятия божественного человеческого. Но при этом эти самые восприемники не были изначально божественными в себе, а были лишь идеально человеческими. Вообще говоря, латинское слово достаточно однозначно различает между восприемниками и человеческим, божественным человеческим в этих восприемниках. Человеческое в них, или же волительное и рассудочное, которое и составляет человеческое во всяком человеке, есть не просто принадлежностью Господней в человеке, но есть, собственно, самим Господом. Так как, согласно латинскому слову, Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его посредством божественности, исходящей от него, как от солнца, небо. Божественность эта есть сама жизнь. Что эта самая жизнь является при зачатии и созидает, явствует из того, что человек должен быть образован самой жизнью, дабы быть формою жизни, формою, которая есть человек, дабы быть образованным, дабы быть образом и подобием Бога, которое также есть человек, дабы быть преемником любви и мудрости, которая суть жизнью по Господу, таким образом преемником самого Господа. Что человек в Господе и Господь в человеке, и что Господь творит свою обитель у человека, если любит его человек, этому он сам поучает. Он сочетается с человеком в двух преемниках, из которых первый преемник – существует для воли будущего человека, а другой – для его разумения. Хотя при этом в самой этой формации нет ни его воли, ни его разумения. То есть в каждом человеке живет лишь один Господь. Но живет он в человеке по качеству восприятия его жизни теми преемниками доброго и истинного, которые формируемы в человеке в момент его зачатия. Согласно латинскому слову, эти первые восприемники, или же преемники для воли и разумения будущего человека, сущие началами человека, происходят от отца, а их формация от матери. Воля и разумение – это принадлежности человеческие, в том смысле, что качество, посредством которого божественное стремление к доброму и божественное истинного этого стремления доброго обретают конкретное воплощение в человеке. Это самое качество принадлежит не собственно божественно доброму истинному в человеке, а структуре тех форм, которые становятся восприемниками этого божественного стремления и его истинного. То есть собственное качество не меняется божественного истинного и божественного доброго, когда оно воспринимается человеком волительно и врассудочное. Но по мере восприятия качество действия, совершаемого из этого стремления, потому что божественное доброе стремится совершать действия, соответствующие божественному доброму или же служение. Но качество этих служений может умаляться и меняться вплоть до противоположного по мере восприятия. И тогда божественное доброе, находящееся в раздельной степени через божественное истинное, соединяется с человеком, во внешнем которого служение даже противоположно этому доброму. Поэтому тогда соединение происходит не непосредственно, а опосредованно. Чем менее служение совершенны, или даже наоборот, чем они более противоположны тому импульсу божественного доброго, которое их задало, тем больше опосредовательности между божественным наитием и волительным в человеке. А когда в этом волительном ады, через которое проходит божественное доброе, совершенно меняет свое нисхождение, то тогда на выходе служения или же действия совершенно противоположны тому начальному импульсу, который их задал. Я тут привожу сравнение с ветром и с кораблем. Если корабль поставит паруса прямо, он бежит по ветру. Куда ветер дует, туда он и бежит. Но есть приемы, которые позволяют кораблю плыть и поперек, и перпендикулярно ветру, и даже почти в противоположную ветру сторону. То есть особым способом ловится ветер, трюками, хитрыми парусами, и корабль плывет почти противоположно тому направлению, в котором дует ветер. Вот так и человеческое волительное. Если оно просто ловит импульс божественного доброго через божественное истинное и направляется в том направлении, куда это божественное доброе его направляет, то тогда корабль плывет по ветру, и божественное доброе покоится на служениях или же действиях, полностью ему соответствующих. А вот если проходит вот такая хитрая манипуляция внутри, в сознании человеческом, то чем больше божественного доброго, тем более могущественные злые действия или же служения производятся в материальном человеческом. И божественное доброе истинное принимается человеком именно вот в эти восприемники, которые он получает при зачатии. Поскольку эти восприемники в человеке различаются в трех степенях, одна в другой, и две высшие степени суть обиталища Господа, но не крайняя степень, то отсюда вполне можно сделать вывод, что в высших степенях этих преемников, которые суть обиталища Господа, качество восприятия этого стремления как раз и принадлежит тому приспособленному божественному человеческому, которым Господь лично там обитает. А качество собственно человеческого принадлежит самой последней степени этих восприемников, или же степени природной. Именно в природной степени начинается всякое тварное сознание, чтобы потом стать ангелом или демоном. И от качества восприятия в последней степени одного и того же божественного доброго в своем божественном истинном и зависит, кем в результате станет человек. Поэтому качество принадлежит именно вот в этой, задается именно вот в этой последней степени. И это качество потом сохраняется всю вечность. Так вот, при зачатии Иисуса Христа его восприемники в степенях своих высших, хоть и отличались по степени своего совершенства от подобных же восприемников в любом другом человеке, именно своим абсолютным совершенством, но они при этом не отличались от них принципиально. То есть в последовательности нисходящей их формирование хоть и совершалось лично самим Иеговою или же сущим от вечности непосредственно, так сказать, определенного рода штучный заказ. Но структура этого формирования была подобна той, которая существует и осуществляется и в каждом ином человеке. Мы с вами на эту тему уже много говорили в рождественской проповеди и в последующих доктринальных классах. Там все это было показано цитатами из слова. И то сказать, в любом человеке, а также и в любом ангеле, эти формы восприятия в своих высших степенях есть обиталищами божественности, исходящей от Господа, как от солнца неба. Ибо небеса образуются божественным началом Господа, а не ангелами из какой-либо своей соби. По этой причине небеса в Слове Божьем называются жилищем или же обиталищем Господа. Хотя божественное человеческое Господа, как духовного солнца неба, и умеряемо или же приспособляемо каждой такой форме. Ибо Господь, как солнце, не влияет непосредственно на небеса, но пламенность любви Его постепенно в пути своем умеряется. Эта постепенно умеряемая пламенность является лучезарными поясами вокруг солнца. А чтобы ангелы могли вполне свободно выносить это божественное влияние, оно, кроме того, прикрыто сверху легким облачком. Таким образом, небеса находятся в расстоянии от солнца соразмерно принятию ангелами божественного наития. Но человеческое в этих степенях все же принадлежит единому Господу. И по сути есть там самим Господом. Ибо, как уже было сказано выше, небеса образуются божественным началом Господа, а не ангелами из какой-либо суби своей. Господь присваивает это свое человеческое в своем восприятии той ангельской форме, которая как бы существует в этой самой степени восприятие. Но существует она именно в степени восприятия самого же Господа, ибо Он и есть единственной жизнью этого восприятия, хотя и жизнью как бы отстраненной и как бы вынесенной вовне, отчего и создается видимость некоего такого существования сознания вне Господа, существующего как бы самого под себе и самого от себя же. Вот когда в вышеприведенной цитате говорилось о солнце мира духовного, которое от ангелов находится в отдалении, защищено даже облачками, понятно, что солнце мира духовного, которое ангел видит вне себя, это только представительность по соответствиям. Солнце мира духовного, которое находится внутри него. То есть вот это отдаление по расстоянию внешнее, это всего лишь видимость, которая изображает несовершенство состояния внутреннего, вернее, состояния внешнего ангела по отношению к высшей духовной степени, раздельной в его сознании, которая внутри него есть вот это вот самое солнце мира духовного, а вернее сказать, Господь в божественной своей человечности, как бы пребывающий вне самого себя. И вот это пребывание как бы вне самого себя и есть первая, это первая видимость, благодаря которой становится возможно все последующее творение. Потому что Господь не может пребывать вне самого себя. Вне самого себя его нет вообще ничего такого. А это первая видимость, когда ему, он для себя как бы представляет, что он находится как бы вне самого себя, в полноте своей. И есть первое начало творения, или солнце мира духовного, как мы об этом не раз говорили. И вот это она является и высшей духовной степенью всякого тварного сознания. Ну, механизм мы с вами уже не раз подробно разбирали, как происходит дальнейшее формирование творения. Кажущаяся индивидуальность в каждой такой отдельной форме восприятия создается именно приспособляемостью божественного человеческого к конкретному несовершенству восприятия в этой самой форме восприемников. Чем совершеннее преемники, тем совершеннее восприятие божественного человеческого. И тем совершеннее божественное человеческое в этом восприятии являемо во внешних формах личностного. Соответственно, тем ближе в своем человеческое это самое как бы существование вне Господа от вечности к Господу от вечности. Собственно, наиболее совершенное восприятие присутствует в солнце мира духовного, где Господь от вечности чувствует себя самим собою, но в творении, то есть как бы вне самого же себя. Но и в каждом тварном сознании, когда Господь сочетается с человеком в материнском чреве и образует его посредством божественности, исходящей от него, как от солнца небес, он в этом самом нисхождении, или же в последовательности нисходящей, все так же воспринимает себя самим собою, только в более или менее меньшем совершенстве восприятия. Именно не в меньшем качестве своего совершенства, а в меньшем совершенстве восприятия своего собственного божественного качества. Это, как скажем, когда мы видим солнце через облака, то мы видим не менее в себе совершенное солнце, а просто из-за облаков его менее совершенно воспринимаем. Солнце-то остается все тем же, но наше восприятие, модерированное облаками, воспринимает его как некое несовершенство. Хотя если ориентироваться при этом только на само чувственное восприятие, не анализируя ничего остального, то можно и решить для себя, что солнце на облачном небе менее в себе совершенно, чем солнце на ясном небе. И вот в твоем личном восприятии это будет именно ограниченная реальность. Для тебя будет существовать более совершенное солнце, менее совершенное солнце. И для тебя это будет, для твоего восприятия, это будет абсолютная реальность. Хотя в самом себе солнце не меняется и меняться не может, в зависимости от того, глядишь ты на него на чистом небе или же на небе полном облаков. Последняя степень этих восприемников, или же степень природная, согласно латинскому слову, не есть обиталищем Господа, и поэтому не несет в себе ничего человеческого и не живет. Сама по себе и в ней ничего не живет. Это только все представительности по соответствию. Поэтому, когда она отделена от высших степеней своих, то и называема в слове человеком мертвым. Жизнь в ней принадлежит именно высшим степеням. В ней же самой жизнь лишь представительствуется по соответствиям. Рефлексии жизни высших степеней и создают видимость жизни в степени низшей. И рефлексии божественного человеческого в высших степенях создают там видимость человеческого образа и подобия. Но это как отражение в зеркале, которое движется и представляется живым, трехмерным, лишь потому, что отражает того, кто действительно жив, движется, трехмерен в себе. Но вот если мы абстрагируемся от оригинала изображения и будем воспринимать только изображение, то в какой-то момент мы можем решить, что это изображение и есть оригинал. А если мы попытаемся влезть в него очень глубоко, то мы не найдем там ничего, кроме зеркала и фотонов электромагнитных волн, которые создают это изображение. Вот так вот получается, скажем, с учеными, которые искренне верят, что все предметы, и прежде всего человек, создаются снизу, и что вот человек, которого они видят, это результат формирования из атомов, потом молекул, каких-то более сложных образований органических форм. А когда они залазят туда внутрь, то не находят ничего, кроме энергетических фотонов и некой поверхности, которую они прочувствуют, но даже не могут понять, что это за поверхность, в котором это все отражение присутствует. Последняя степень восприемников этих в Иисусе Христе принципиально была подобна последней степени таких же восприемников у преадамитов и людей Небесной Церкви, хотя и бесконечно превосходила их по совершенству, ибо представительствовало по соответствиям высшие степени этих восприемников, которые в себе были абсолютным человеческим совершенством и в наиболее возможном для человека совершенстве воспринимали человеческое божественное, исходящее от Господа, как от солнца неба и проявлявшееся в человеке Иисусе Христе, как в зеркале. Вот в нем Отец отражался, как в зеркале. Но опять же подчеркну, они были именно совершенно человеческими, все эти формы, и природные, конечно же, а вовсе не божественными в себе. Кроме того, Господь был, как и все остальные люди, исключая лишь то, что Он был зачат от Иеговы, но родился от девственной матери, и рождением этим заимствовал все те же немощности от девственной матери, которые свойственны человеку вообще. У Господа наследственность от Отца была божественной, но Его наследственность от матери была немощностью человеческой. Эта немощность, которую при рождении человек получает наследственно от своей матери, есть нечто телесное, которое рассеиваемо в процессе возрождения. Эти самые немощности были, по сути, представительностями по соответствиям состояний адских. Но, собственно, не самими адскими состояниями, а лишь их представительностями в последней степени восприятия, или же в природной степени. Которые там были потому, что в последней степени творения все вышележащие духовные состояния степеней раздельных, представительствуемы по соответствиям формами в степени сплошной, формами более или менее внутренними. В этом последняя степень Иисуса Христа была также подобна последней степени у тех же преадамитов и людей Небесной Церкви, но радикально отличалась от такой же степени в людях послепотопных, среди которых Иисус Христос родился и прожил свою земную жизнь, в которых адские представительства в степени природной были адскими представительствами их собственного волительного. Вот в этом была разница. И у людей Небесной Церкви, и у преадамитов адские представительства происходили от адов вовне их, но не вне их волительного. Через эти адские представительства и преадамиты мучились, и боролись с искушениями, и пали потом люди Небесной Церкви, вернее, не люди, а потомство Небесной Церкви, потомство, которое сначала рождается в степени природной, качество обретает. А вот они, выбирая между своим внутренним и чужим внешним, в формах природных, в которых все это представительствовалось одинаковыми природными формами, выбрали тогда чужое внешнее. И через это потеряли и обратили в адское и свои собственные внутренние формы. А вот у человека послепотопного все его волительное состоит из одних адских вожделений. Сначала это было не так страшно, с поколениями это накапливалось. И вот к рождению Иисуса Христа все волительное у человека, нашего человечества, было полно и состояло из одних адских вожделений. И вот по той самой причине, что Господь во всех своих степенях принципиального восприятия принципиально ничем не отличался от любого другого человека, кроме абсолютного совершенства своей человеческой формы, то он и должен был прожить обычную человеческую жизнь, которая отличается именно однородностью и преемственностью пространственно-временных форм и поступательностью возрастов развития в этих самых пространственно-временных формах, которые в себе отражают всю общность духовного мира и все, что принадлежит небесам, и все, что принадлежит преисподним. Поэтому для него день должен был сменяться ночью, лето – зимой, и возрасты он должен был проходить от самого начала и до самого конца. Он родился как человек, был ребенком, был подростком, стал зрелым мужчиной и затем был убит и умер как человек. Все эти возрасты в его жизни были, разумеется, возрастами абсолютного человеческого совершенства. Но они у него не были и не могли быть божественными возрастами. Потому что в Боге нет и не может быть ничего адского. В нем вечный божественный день и вечное божественное лето и вечная божественная зрелость. И, соответственно, на кресте был распят и умер по-человечески совершенный человек Иисус Христос. Но, умерев как человек, Он воскрес как Бог своей собственной силою, или же силою Своего божественного человеческого. В книге «Тайны небесные» описан процесс воскресения человека после смерти. Мы с вами его недавно подробно разбирали. Помните, там описано, что Сведенбургу было показано, как люди умирают. Что сначала от него вот он прекратилось дыхание. Потом разошлись духи, думая, что он умер. Потом рядом с собой он почувствовал ангелов небесных, а они почувствовали его. И пытались вложить в него наитием свои побуждения. И вот когда человек так пробуждается, и ангелы небесные служат ему, а как служат? То есть пытаются вложить в него свои побуждения и сделать его ангелом небесным. Но если его внутреннее не может этого выносить, то он сам уходит от небесных ангелов, спускается вниз, попадает к ангелам духовным. Если он их не может выносить, то он спускается все ниже и ниже и ниже. Пока... Так вот, в процессе воскресения всякий человек имеет шанс или остаться с ангелами небесными. Это высшая форма человеческого воскресения, которая была свойственна людям древнейшей церкви. В которой его все низшее человеческое навсегда тут же усыпляем. Или же он уходит от них, если не может выносить их святости. Потом он спускается к ангелам духовным, если не может быть, спускается ниже и так далее. Так вот, когда Господь воскрес в мире духовном после своей человеческой смерти, все еще как обычный человек, то его оставили ангелы небесные, которые не могли вынести его божественной святости. Об этом есть свидетельство в книге «Тайны небесные», что ангелы под конец оставили его. То есть, когда он воскрес, там была такая святость, что обычно люди уходят от ангелов. А тут ангелы ушли от Господа, потому что это было слишком свято для них. И вот тут Господь не снизшел, а восшел к своему божественному в творении, или же к солнцу в мире духовном. К солнцу миру духовного. Понятно, что эти нисшествия обычных людей и его восшествие есть лишь представительностями по соответствиями, представительствующими раскрытие степеней, потенциально открывшихся или наоборот, не открывшихся и тогда закрытие он при жизни в мире. Так вот, поскольку Иисус Христос как человек потенциально открыл в себе божественную степень, то он и не шел в нее по своем воскресении. В книге «Ангельская премудрость о божественной любви» сказано, что человек в мире раскрывает потенциально какую-нибудь себе степень. Или наоборот, не раскрывает. Если он себе не раскрыл ни небесной, ни духовной степени. А как раскрыл? Раскрыл служениями, деяниями жизни своей. Насколько его деяния соответствовали нисходящему божественному человеческому, точно его передавали, такую степень он в себе потенциально стяжал. Но она раскрывается только после того, как закрывается его последняя степень. Потому что даже если человек тут стяжал себе степень небесную, он не становится небесным ангелом во плоти, а он становится человеком с потенциальной небесной степенью, которая раскрывается только тогда, когда он воскресает в том мире. Вот когда он остается с ангелами небесными. И так все остальные степени. А если никакие степени не были раскрыты, то он не может выносить ни ангелов тех, ни ангелов тех, под конец ни даже добрых духов, и в результате уходит к тем демонам, служение которых он в мире опосредованно или непосредственно выполнял. Если непосредственно, то уходит раньше, если опосредованно, то позже, после пребывания в мире духов. Но вот все степени раскрываются только вот таким вот образом. Иисус же Христос, помните, как говорит Евангелие, делал дела Отца. То есть Он сотворял служение или действие, которое абсолютно соответствовали божественному человеческому в высших степенях его восприемников. То есть его можно сравнить с кораблем, который максимально ловил дующий ветер и максимально реализовывал его силу. Он был настолько легким, что буквально летел по волнам. И вот в мире в нем, будучи человеком, он потенциально раскрыл в себе высшую божественную степень, что не светит, естественно, никакому другому человеку. Вот поэтому его действия отличались от того, что все люди даже в состоянии представить. Вот когда там всякие атеисты и так далее, они пытаются судить о Иисусе Христе, они думают, что он был обычный человек. Они думают, что он в детстве страдал теми же проблемами, что вот, например, он жил с Марией Магдалиной, но как он с ней мог не жить, если вот он мужчина, она женщина, или, например, его любовь к апостолу Иоанну, гомик, смотрите, он себя ведет как гомик со своим этим. Ничего подобного. У него все действия были божественными, то есть направленными на служение к спасению человечества. У него секунды не было в жизни, когда он вел себя по обычным человеческим. В детстве он занимался тем, что постигал слово, причем постигал так, что в храме его слушали и поражались. Когда стал юношей, он выполнял служение для семьи, вот, выращивал братьев и так далее. Потом, когда пришел возраст, он пошел проповедовать. И у него ни секунды единой не было обычной человеческой. Потому что она была совершенно человеческой. То есть человеческой, максимально посвященной служению спасения рода человеческого. Потому что в нашем человечестве божественное человеческое действие было именно в тот момент такое, и должно было быть точно такое. И точно так же во втором пришествии, когда божественное человеческое пришло и спустилось в низшие формы, вот в Сваденбурге, но Сваденбург не был Господом, то есть только та часть жизни, которая была посвящена служению написания божественного слова, но в ней Господь действовал в своей полноте так, что к концу жизни у Сваденбурга уже почти ничего другого не осталось. То есть у него еще были некоторые позывы человеческого. Например, он там подавал свою научную работу на премию в Английскую академию наук, на соискание премии по определению положения корабля. Вот это было проявление человеческого. И оно его преследовало до самого конца, но с каждым разом становилось все слабее и слабее. Он описывает уже перед своим уходом, что пришли злые духи опять, но они были очень слабые. Я никогда таких слабых духов не видел. Почему? Потому что его индивидуальности, все служения были начисто вытеснены вот этими служениями божественного человеческого. То есть, когда люди говорят о подражании Христу, многие хотят подражать вот внешней жизни Христа. Вот будем жить так, как Христос. Но они того не понимают, что жизнь Христа – это были определенные служения в определенных обстоятельствах, состояниях сознания. И вот как Сваденбург говорит, что вот танцор, когда он танцует из внутреннего расположения. У него все мускулы идут как надо, вот он руками, ногами машет, совершенное движение. А потом кто-то решит имитировать танцора, но без внутреннего расположения танцора. И он изучит, как его мускулами сокращать все, чтобы имитировать движение танцора. Но это не будет танец из внутреннего расположения, это будет именно имитация. Вот я уже не раз приводил...
Он выражает свои качества, да, вот внутренние?
Нет, он... подражает чужим качествам, которых в нем нет.
Сам танцор,
да, танцор подражает внутренние качества. А имитатор пытается подражать тому, чего нет и того, чего не нужно. Потому что танцор танцует на сцене, когда публика, а этот сидит у себя в комнате и пытается, вот я буду подражать танцору. Вот так же эти многие подражатели Христу, особенно современные, которые хотят вернуться. Это было в христианстве всегда. Многие хотели подражать Христу, но они не понимали, что подражать, исполнять божественное служение, это не значит буквально имитировать те служения, которые...
Да,
да, да. Но было и почище. Было и почище. Многие начинали... Вот Христос голодал 40 дней. И я буду голодать 40 дней. Вот время от времени такое пробивает. Он, бедняга, 40 дней голодает, у него желудок ссыхается с грецкий орех, и он умирает. И не может понять, как же так, почему же у Христа получилось, а у меня не получилось. Вот такого рода подражатели я имею в виду. И есть те, которые хотят, вот Христос проповедовал, и я буду проповедовать. Христос обожился, и я обожусь. Вот в христианстве был этот термин обожение. Будем обожаться, как Христос. Так вот, когда Господь восходил к Отцу, это на самом деле представительствовало по соответствиям раскрытие степени божественного потенциально, который Он стяжал в мире. Вот точно так же, как нисшествие человека, воскресшего среди ангелов небесных в мир духов, представительствует по соответствиям не раскрытие в нем вот этой вот степени небесной или духовной, или даже просто какого-то добра природного. Потому что в том мире всякое событие, всякое действие, всякая предметность, пространство и времена, они лишь представительствуют по соответствиям то, что происходит в духовных состояниях. Например, вот как латинское слово пишет, что если человек, там, ангел, вернее, идет по дороге, это представительствует по соответствиям изменение постижения им новых истин. Вот когда он внутри себя постигает новые истины, то внешне это выглядит так, что он собрался, пошел куда-то в дорогу, на восток и так далее. И ангел знает, это в нем идет как импульс, вот его сказать. Он знает, что то, что вот он идет по дороге на восток, это значит, что внутри идет его наставление в новых истинах. Хотя для него это представляется реально, что вдруг его, вот как у нас бывает, человека что-то побудило, он сорвался с места и куда-то поехал. Вот так и ангел вроде сорвался и поехал. Но у нас он часто срывается, тоже есть какой-то некий внутренний побудитель, но человек не разбирается в чем. Хотя даже в этом мире наши поездки куда-то и так далее, все они представительствуют по соответствиям что-то из мира духовного. Но когда это происходит при воскресении, это уже представительствует по соответствиям не вообще что-то из мира духовного, а что-то из личной духовных состояний вот этого воскресшего человека. И вот когда Господь воскрес, и ангелы его восстали, а он оставили, а он вошел, взошел к Отцу и соединился с ним в этом восшествии. Это представительствовало по соответствию раскрытие в человеке Иисусе Христе, совершенном человеке, божественной степени путем совершения им служений спасения человечества. Потенциальное открытие степени, между прочим, означает возможность человека войти в эту степень сознательно. Именно поэтому люди Небесной Церкви на земле, открывшие в себе степень небесную, и смогли по закрытии своей степени природной, то есть после воскресения в мире духовном, войти сознательно в степень небесную, которая до этого была и в праадамитах, на которые в нее войти не могли, так как ее в себе не раскрыли в жизни природной, потому что они в себе раскрывали только чистую природную степень. Эти степени есть даже и в человеке мертвом, хотя в нем они принадлежат не ему, а ассоциированным с ним опосредованно через добрых духов ангелам. Поэтому человек мертвый не может открыть в себе эти степени даже потенциально. Вот вспомните проповедь «Семь степеней бытия». Вот там рассказывалось, как вот эти вот протезы степеней присутствуют при человеке мертвом. Они принадлежат не ему лично, а ангелам. Но они должны быть в нем, чтобы в нем был живым, природным человеком, который казался живущим, ходящим, едящим, там, думающим, и пьющим, рожающим детей. Ему кажется, что все это от него самого происходит. А на самом деле это в нем представительностями по соответствиям раскрываются степени ангелов, которые с ним ассоциированы, и добрых духов. И они воплощаются вот в эти формы, которые у мертвого человека создают видимость жизни. Потому что если бы раскрылись его подлинные собственные внутренние формы, то он бы превратился просто в скелет, изъеденный червями, сразу же. Представительностями по соответствиям. И вот, когда говорится, что преадамиты, или же люди духовного гения, были восстановлены до небесного, это именно те преадамиты, которые путем внутренних постижений во время своей жизни в мире потенциально раскрыли в себе небесную степень. И когда они воскресли в том мире, то они казалось, что они сознательно, внутри себя потенциально, вот тогда это так раскрывалось, поднялись в небесную степень. И вот так появились небеса небесные. Но совершенный человек Иисус Христос смог своей собственной силой открыть в себе все собранные в тварном сознании у человека вообще, как микрокосма, степени, вплоть до самой высшей, которой есть степень тайника в человеческом сознании, о которой упоминается в книге «Тайны небесные», куда не может заглянуть в себе и самый высший небесный ангел. Он потенциально открыл в себе, в материальном человеке Иисусе Христе, и те степени человеческого, которые ангелам представляются лишь лучезарными поясами вокруг солнца мира духовного. Открыл их в себе в последовательности восходящей, то есть в индивидуальном человеческого Иисуса Христа. И в этом своем открытии божественное человеческое, нисшедшее в последнюю степень творения, в последовательности нисходящей, вернулось к самому себе в последовательности восходящей. Божественное, ставшее человеком, вернулось к самому себе человеком, ставшим божественным. То есть вернулось к самому себе божественным человеческим. А затем уже божественное человеческое, нисходя назад, но уже нисходя в своем собственном божественном человеческом, явилось внутренне в ангелах небесных, просветлив эти небеса новым божественным небесным. То есть сказано, что солнце духовного мира для ангелов воссияло в десятеро. Бесконечно более совершенно теперь ими воспринято, нежели это было в предшествующих состояниях. Затем явилось внутренне в духовной степени сознания, создав там небеса духовные, в которые и ввело ангелами всех духов древней церкви, оказавшихся достойными этому. А после этого явилось в человеческом божественном субстанциональном и людям в мире, апостолам и ученикам человека Иисуса Христа, явилось в совершенном природном божественном. Иисус Христос, являвшийся после своего воскресения ученикам и апостолам, представительствовал по соответствиям самую крайнюю степень божественного или же божественное природное. То есть между Иисусом Христом до воскресения и Иисусом Христом после воскресения существовала принципиальная разница. До воскресения это был совершенный человек с божественной наследственностью. После воскресения это был Бог от вечности в своей природной степени. Это надо понимать совершенно четко. Но именно в своей природной степени. А поскольку эта природная божественная степень была в себе субстанциональной, а не материальной, то Господь и мог проходить через закрытые двери, то есть являться в любых пространствах и временах, игнорируя законы материальных последовательностей, то есть законы непрерывности пространственных и временных последовательностей, которые и составляют суть материального. Именно потому, что материальное представительствует по соответствиям божественное от вечности опосредованно через общность всего разнообразия творения, которое в материальных формах представлено все по определенной последовательности. А материальный Иисус Христос после своего прославления в этой своей материальности представительствовал непосредственно божественное, как солнце мира духовного, то есть божественное вне и помимо прочего порядка творения. Вот почему мы не можем пройти через стену? Потому что наше тело во всей своей общности представительствует по соответствию определенный порядок. Стена представительствует определенный порядок. И, соответственно, обхождение стены представительствует по соответствию порядкам. Вот нужно открыть дверь, войти, обойти, выйти с той стороны. А у Господа божественное природное было нематериально. Оно непосредственно представительствовало действие божественного, как солнце мира духовного, обходя все остальные степени творения. Оно могло являться теперь, вот это божественное в творении, могло являться даже в степени природной непосредственно, само конструируя временно-пространственные телесные обстоятельства этого своего явления. Поэтому Господь является перед учениками, и тем не менее Он материален. Его можно пощупать, к Нему можно прикоснуться. Но вот этот Иисус Христос, являвшийся апостолом после своего воскресения, он именно представительствовал по соответствию. Непосредственно божественная от вечности не обитала даже в этой своей самой последней степени. Ибо две высшие степени – суть обиталища Господа, но не крайняя степень. Именно по этой-то причине, в конце концов, и произнесло описанное в слове Нового Завета вознесение Господа. Помните? «И вывел их вон из града до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И так как Господь после беседования с ними вознесся на небо и осел в одесную Бога». Вознесение представительностями по соответствиями как раз и явило предметно, так сказать, телесно в образах чувственного восприятия апостолов ту истину, что две высшие степени – суть обиталища Господа, но не крайняя степень. Здесь это представительствуется именно зримыми ими актуальным образом его окончательного восседания одесную Бога на небе. После своего прославления после завершения его окончательного. Господь не обитает в материальном непосредственно своим природным божественным человеческим, а лишь опосредованно, то есть Святым Духом. Поэтому и невозможно принципиально второе пришествие Господа во плоти, которого так ждут бедные христиане Старой Церкви. Потому что это противоречило бы вот этому закону, что божественное не обитает в последней или же природной степени, даже в своей собственной, а природная степень лишь представительствует по соответствиям две высшие божественные степени, даже в Иисусе Христе. Святой после прославления Господь не обитает в материальном мире своим природным божественным человеческим, а лишь опосредственно, то есть Святым Духом. Святой Дух – это Его присутствие в сознании каждого человека степенями небесной, духовной и природной. Но природной лишь в той степени, в которой Он принимаем в это сознание тварное, добровольно. И Он присутствует в этой последней степени тем добрым природным, которое человек любого расположения сознания согласен добровольно принять в свою жизнь. А вот люди это природное доброе принимают по-разному. Все охотно принимают общее природное доброе. Здоровье телесности, еду, прибыли, удовольствие чувственное от природных служений. Но адские духи стремятся разрушить в человеке это доброе природное, когда оное принимается не согласно духовной мере. То есть, когда люди, скажем, чересчур много едят, чересчур много копят, курят, пьют, там, наркотики употребляют, то есть они этого получают определенное удовольствие. Но это разрушает природу, например, когда пища потребляется в меру, она служит доброму. Когда она потребляется через меру, она начинает разрушать организм. Когда тот же алкоголь, например, потребляется в меру, то он служит расслаблению организма и так далее. Когда это превосходит, то он начинает разрушать организм. Вот люди, поддающиеся блуду, у них постепенно уходит любовь вот этих последних удовольствий, любви, и они под конец превращаются в таких, ну, или уходят в извращение, потому что им кажется, им все время хочется наращивать, удовольствие уходит. И наоборот, когда человек живет в любви супружественной, ну, супружеская пара, то их удовольствие от взаимной жизни только возрастает, в том числе и от телесного общения. И точно так же все остальное. Социальное доброе. Вот пока человек принимает социальное доброе в служении своим ближним, в своем собственном служении, и все принимают, общество процветает. Когда каждый начинает стремиться свое служение противопоставить остальным, абсолютизировать, особенно когда приходит человек, который хочет управлять обществом, диктатор, он разрушает это общество. Хотя он вроде хочет общественного блага, но он хочет того общественного блага, которому представляется общественным благом, лично ему. И он разрушает своим, как ему кажется, добром, добро всех остальных членов общества, подчиняя их этому своему собственному добру. Но вот другие виды природного добра, которые относятся к служению, к любви к ближнему, люди уже принимают менее охотно. Потому что, вот, как говорит слово Нового Завета, не слово, вернее, это фраза сказана в Деяниях апостолов, что давать блаженнее, чем принимать. То есть принимать это тоже доброе, но это доброе низшего порядка. А давать это доброе высшего порядка, но давать разумно, то есть в соответствии с истинностью. Не давать так, чтобы зло возрастало, а наоборот, давать так, чтобы добро, доброе служение других возрастали, а в то же время не давать злому, чтобы оно не питалось и не росло. Вот это доброе природное уже люди неохотно принимают. Это уже только немногие верные принимают. Но, тем не менее, мир наполнен различного вида добрым природным от Господа. добрым личным, телесным, добрым социальным, добрым религиозным. И люди, которые... Вернее, это доброе в мире присутствует именно потому, что Господь прославил свое человеческое вплоть до такой степени, что даже природная его степень стала божественной. И вот это вот доброе, которое в нашем мире, оно божественно во всех своих проявлениях. Вот еда, которая дает расти нашему телу, это божественное доброе в своей последней степени. Атмосфера, здоровье тела, ну, атмосфера, в которой мы живем, здоровье тела и так далее, это все проекция божественного, доброго, природного Господа. И это все разрушилось бы, если бы Господь не пришел в наш мир и в нем не прославился. Потому что все духовное доброе было исчерпано, и на очереди шло исчезновение остаточности природного доброго. То есть, если бы Господь не пришел, наша земля каким-нибудь внешним образом погибла со всем ее человечеством. Но каким образом это его представительство по соответствиям, кто знает. Точно так же и второе пришествие Господа. Если бы Господь не пришел в своем том пришествии, то наше человечество снова бы тогда погибло. Потому что было исчерпано, вот это, была перекрыта связь ретрансляции божественного духовного доброго, божественное природное доброе, которое обеспечивает само существование всякого человека природного на этой земле. Именно потому, что в мир идет постоянно наитие доброго природного из доброго божественного, и Господним присутствием в этом наитии наше человечество и постоянно сохраняемо. Невзирая на все время дышащее наитие адов с целью уничтожения этого доброго. И вот эта борьба и представляется в нашем мире всеми этими попытками установить социальный порядок и социальными неурядицами, голодами, всякими недостатками, экономическими катастрофами, природными бедствиями. Все это представительствует по соответствию борьбу адского злого с божественным добрым. Такое нисхождение наития доброго было описываемо в латинском слове следующим образом. Способ нисхождения Бога во всей его божественной жизнью можно понять как нечто похожее на то, как солнце этого мира проникает всей своей сущностью, то есть светом и теплом, в каждое дерево, в каждый куст и цветок, в каждый камень, простой он или драгоценный. Так что любой предмет берет свою часть из этого общего потока. Но солнце не делит свой свет и тепло, давая часть одному, а часть другому. То же самое и с солнцем небес, излучающим божественную любовь, как тепло, и божественную мудрость, как свет. То и другое проникает в человеческий дух, точно так же, как солнце этого мира проникает в человеческое тело, давая ему жизнь в зависимости от того, какова природа его формы. Форма каждого берет из общего потока то, что ей нужно. К сказанному можно применить следующее высказывание Господа. «Отец ваш солнце свое возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и неправедных». Аминь.
Божественная природа, и была у него тоже одновременно и как бы и принятие, да, ее.
И у него было
заложено.
Божественная наследственность.
Наследственность, да.
И через эту наследственность наиболее совершенное присутствие божественного от солнца мира духовного. Но
потому что он вот и насчет принятия, то, что место есть, я говорю, ничего не делаю, не говорю, что мне, что отец не говорит. Тут получается до принятия, да?
Да, ну,
одновременно и
служение, принятие в служение. Да, из вот этих восприемников, которые получают наследство.
Вот у него одновременно и этот и как преемник, и как наследственное, да?
Дело в том, что...
Вы извините?
Да. Вот не, я сейчас попробую объяснить. Дело в том, что он потому мог быть совершенным преемником божественного, что у него было совершенное человеческое, наследственная природа от отца. Ведь что значит совершенное? Самый совершенный, единственный человек – это Господь от вечности. То есть, насколько тварное ближе к Господу от вечности, настолько оно и совершеннее. Вот первое исходящее божественного от вечности в творении – это солнце мира духовного. А что такое солнце мира духовного? Это божественное в творении. Это божественное как бы вне самого себя. То есть, вот это был отец божественное в творении, через которое опосредованно действовало божественное от вечности. И вот это божественное в творении, или же солнце мира духовного, могло быть воспринимаемо в степени небесную и в степени духовную человека Иисуса Христа наиболее совершенным образом. И продуцироваться представительствами по соответствиям в природное человека Иисус Христос, продуцироваться в природное чем? Служениями. То есть вся жизнь человека – это служение. Часть из них
совершенно.
Но это не только образ жизни.
Но почему как Господин жизни является нашей, да? Вот Иисус, да?
Вот смотри, работающие печени у нас – это служение. Мы их не контролируем, это служение небес в нас. То есть мы контролируем только очень маленькую часть служений. То, что называется служение нашей социальной жизни, личной жизни, распоряжение
это
телом. Да. То есть это все служение.
Я со смыслом чего спрашиваю? Что, почему вот как наследственное и как восприятие? Потому что делами мы не можем не обрадоваться ни одна плоть. Только мы можем наследствовать качество, у Господа, так?
Не
совсем, да?
Дело в том, что дела, которые спасают, мог творить только Господь. Мы можем лишь подражать Его делам. То есть, вот Он делал доброе и научил нас. И мы продолжаем, вот, например, исполнение заповедей. То есть он находился в совершенном исполнении заповедей. А мы можем находиться только в природном исполнении заповедей. Но если мы находимся в природном исполнении заповедей, то он может своим благолюбием или же духовной степенью своей божественной любви изнутри войти в нас и исполнить эти служения. Тогда служения будут исполняться от Него, но мы будем думать, что мы их делаем, и нам будет казаться, что мы от самих себя делаем, но спасение в этих служениях будет принадлежать исключительно Его собственной милости. То есть мало делать дела благолюбия, то есть прекратить, первое дело благолюбия, это прекратить делать зло, как грех против Господа. Надо при этом еще всю заслугу относить Ему самому. То есть не думать, что вот я стал лучше, а понимать, что я не стал лучше. Просто он меня воздерживает от моего зла. Но делает это так, что мне кажется, что это я сам себя от зла воздерживаю. Вот это значит оставлять всю заслугу ему. И тогда милость его благолюбия дарует нас вот в эти внешние формы внутреннее духовное содержание. То есть то его царство духовное, которое и есть наше спасение вечности. То есть он тогда нам потенциально присваивает возможность открыть определенного рода степень в небесах новой церкви. После нашего, после того, как будет закрыта наша последняя, наша природная степень, то есть мы, так сказать, умрем и перейдем.
Почему важность этого вопроса, я спрашиваю, почему? Потому что он пришел в мир, Иисус, чтобы нас спасти. Но обратно, это что это возможно для человека.
Да, вот. Это возможно для Бога. Ну, человеке.
Ну да, вот так вот сказать.
Это стало для нас возможно
в человеке, да. Почему? Потому что посмотря Писание, вот есть, которые люди, они, или достигшие, или Господь преобразовал их. Допустим, Филипп, как вы говорите, мог быть перенесен. Ну, вот Иисус проходил там, сквозь стены. Не было преград, а когда эфиоплянин ехал, и он был перенесен в геопространстве. Вы это имели в виду, что Иисус мог проходить сквозь стены, или это как не существовало физического порядка?
Да.
Чтобы существовало служение, понимаете, Филипп был послан Господом. Разумеешь, что читаешь, обратно в качестве того, что разумение слова.
А это откуда?
Это когда эфиоплянин ехал на колеснице.
Но это деяние апостола, да?
Да. Деяние, да. Это как служение, как качество служения. И из-за чего же я спрашиваю, он действительно, Иисус был совершенен. Эти люди, которые были более-менее совершенны, у них всегда чего-то не дохватало, как юноша был. Говорит, он чем-то Иисусу понравился. Что бы мне сделать, если наследовать Царство Небесное? Благой. Никто не называет его благим, как вы говорите, что именно что не он делает, а отец делает. Пример, что слава принадлежит именно ему. И всегда чего-то одного не хватало в человеке. Почему я спрашиваю, Иисус пришел, что это возможно для людей? Всегда чего-то не хватало. То ли одного качества какого-то в жизни. Он говорит, все это, чтобы наследовать Царство Небесное, знаешь ли, заповеди перечислить, не у две, не у один. Он честно и понравился.
Там не только одного не хватало. До пришествия Господа спасения вообще не было для людей духовного гения. Вот в чем дело. То есть не то, что там чего-то, а что бы они ни делали, для них спасение было невозможно, если бы не пришел Господь. И только Господь, после своего прославления, спустившись на духовный уровень сознания и сотворив там царствие духовное, то есть исполнив все те правильные, добрые деяния, которые творили люди древней церкви, Он даровал им спасение, потому что все их добрые деяния ничего не значили без вот этого наполнения духовной степени божественной любви, которую мы называем благолюбием.
Значит, человек, если он принимает что-то божественное своим как естество, то есть Господь вкладывает естество, хотя бы малейшее, значит, человек входит, это открытые небеса получается, да?
Да, то есть если хоть что-то человек
принимает, то, что он не успел сделать на земле, то Господь восполняет, как говорите, в духовном мире.
Если есть что наполнить, то Господь наполнит. Хоть самое маленькое.
Да, как приблизительно правильно понимать сейчас в духовном и небесном состоянии, что чаша холодной воды, от чистого сердца, поднесенная в зной, что истинно не пропадет награда. Такая ценность. Это как горчичное зерно. А Господь он возрастает, потому что, говорит, садил там Аполлос, поливал там Павел, а взращивал Господь. Это имеется в виду, да, что взращивает. И невозможно, возможно, человеческая сторона, уже невозможное будет делать Бог. Подытожим, что это возможно, допустим, для человека.
Я извиняюсь, может быть, кто-то
хочет. Все, да. Это как в целом.
Коли Господь явився після воскресіння учням, то я думала, Що він просто відкрив їм духовне зріння, чи вони були в природних почуттях?
Ні, в тому-то і діло. Він говорить, я не призрак. Це не відкрите. От коли було, пам'ятаєте, Вознесіння на горі Фавор, от тоді були відкриті духовні очі. Когда они его видели там, когда вот видят всяких ангелов и так далее, когда пророки видели ангела, это были открыты духовные глаза. А он им явился во плоти. Он говорит, вот пощупайте меня. Они его щупают, действительно он во плоти. Но это была божественная плоть.
Ну так, але в латинском слове осязание, обоняние, все эти пять чувств и после смерти в ангеле. І вони і бачать, і ну, доторкаються, але там вже ж немає.
Ні, так в тому-то і діло, що чувственне восприятие є во всіх степенях. Но он явился для їх чувственного восприятия в последней степени. Вот в чому діло. Потому що коли у чоловіка відкривається чувственне восприятие, он може слышать, наприклад, запахи, которых нет, вот другие люди не чувствуют, а он чувствует эти запахи. Но это потому, что в нем открылось природное, духовное, чувственное. А вот тут в комнате разлили духи, мы чувствуем их на нашем природном чувственном, поэтому чувствуют все сидящие в комнате. Так вот, Господь явился именно для природного, чувственного апостолов. И это очень важно. Да, да, он ел, все, то есть у него было совершенно природное тело, которое могло есть природную материальную пищу.
А
когда
возносился, то как? Ну, я не можу собі представити, він що меншим робився, чи це просто в їх глазах він якось.
А вот тут это дело в том, что вознесение это как раз, я бы сказал так, исчезновение из чувственного восприятия апостолов и переход в их духовное чувственное, из природного чувственного, вот именно этот переход из природного чувственного восприятия в духовное чувственное восприятие, когда он постепенно исчезал из природного чувственного восприятия, и они его видали только духовным чувственным восприятием там в отдалении на небесах. Вот это, кстати, исключительно важный момент. Это тот момент, когда завершилось полностью прославление, природное тело исполнило все свои служения, и человеческие, и божественные. И отныне Господь будет присутствовать своим природным только Духом Своим Святым в природных состояниях каждого человека.
Вот, извините за запах, это вот, допустим, уже до такой степени, такая степень была, что вот я вообразил этот запах, и я его чувствую, да? Или как?
Нет, нет. Когда у людей открывается духовное, чувственное, они могут чувствовать запахи из духовного мира.
Вы чуете голоса.
Или голоса слышать, или видение видать, да.
Ну, я неправильно выразился, извините. То, что не воображаемый, то есть не воображаемый запах, а имеется в виду этот запах, как бы, ну, на память пришел, вот, представился какой-то запах, да, вот, с духовного мира, как вы говорите.
Нет, это не на память, это реально, вот как вот носом чувствуешь, что природный запах. Вот так человек духовным носом чувствует духовный запах. И он для него столь же реален.
Это как сновидение, да? Типа,
нет, вот, это не сновидение.
Это как бы вот такое, как бы.
Когда открывается вот внутреннее чувственное, человек становится способным чувствовать, видеть. Вот он даже не может отличить природную реальность и духовную. Угу. Вот он видит, например, вот тут что-то такое. Он говорит, смотрите, вот тут дух. Бывает так, сидят, вот мать зашла в комнату умершая, а другие ничего не видят. А он ее видит реально, вот как она вся вот в одежде, все. Но другие ее не видят, это значит, что у него открылось духовное зрение.
Как наблюдание со стороны, как наблюдаешь со стороны, получается.
Нет, ты в полной ясности сознания это видишь, Но другие этого не видят, у которых не открыто.
Ибо написано там в одном месте, что он явился 500 братьям. То так само явился и
кимчным. Да, он воплоти, воплоти явился. Вот до Вознесения он являлся только воплоти.
Это по качественному значению, это как представление того духовного мира, да, или как или небесного, то, что вот это вот, что человек видит, да, вот это вот как реально, как вы говорите, вот идет.
Да, то есть он становится способен видеть
представительство духовное и даже небесное. До этого он может видеть только представительство это природное. Ну что, если что, то уже, наверное... Ну, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.